У эфире Радио Свобода. У Минску 21 година. У пресской студии Юрай Збушляков. На протягу наиближайшей годины звонки на свободу и дайджест материалов «Ночной свободы». На этом тыдне гостями «Ночной свободы» были театральный режиссер Валерий Мазынский, белорусский осветник, один из распрацовников американских космичных проектов Борис Кит, габрейский активист Жменску Вольф Рубинчик и керовник службы информации телеканалу «Белсат» Алексей Диковицкий. Звонки на свободу и фрагменты «Гуторок ночной свободы» одразу после выпуску новинок.
У пресской студии новинок Алена Струва сегодня в свете. У Минску на съезде БНФ сегодня обранный новый старшиня партии Лявон Баршевский. Винцук Вячорка обранный первым наместником старшини и наместником у международных справах. Венесуэла пообещала долготерминово поставлять нафту в Беларусь. Президенты двух краин Чавес и Лукашенко домовились у Каракасе створить совместное предприемство по сдобыче нафты и газу и подписали погоднение про военное сотрудничество. От сегодня Венесуэла перешла на уласную часовую зону. Стрелки годинника в этой краине переведены на 30 хвилин назад. Теперь краина будет отставать от гринвицкого часу на 4,5 годины, а от белорусского на 6,5. Назиральники называют подобное решение президента Чавеса ожиданием иметь отрозный от США часовый режим. Сам Чавес заявил, что новый час дозволит ягоным громадянам спать на полгодины более и отчувать себе больше комфортно. Три пасажиры и два пилоты невеликого самолета, які летел с Чехии, загинули у авиакатастрофе под Киевом. Поводле Министерства надзвичайной ситуации Украины, самолет марки «Бичкрафт» належал приватной немецкой компании. Машина упала неподалеку от Киевской кольцевой дороги и загорелась. Центр выборкам Грузии зарегистровал еще двух кандидатов в президенты – бизнесовца Бадры Патаркацишвили и лидера партии «Надея» Ирину Саришвили. До удела в президентских выборах допущены уже 7 кандидатов. Россия и США проведут новый раунд перемоваў по супрацьракетной обороне. Эксперты двух краин сустрэнуцца 13 снежня у столице Угорщины – Будапеште. В эфире «Свобода» вы слушаете новины. Евразвяз и лидеры африканских держав после двухдневного саммита в Лиссабоне подписали масштабную домову про стратегическое партнерство у галине гандлю и демократии. Назиральники разглядают встречу в Португалии как спробу Европы заховать свой уплыв на Африку, где все большую роль отыгрывает Китай. У Республіцы Сербскай у Боснії проходять вибори президента. На гэтую посаду претендується 11 кандидатів, але переможцем, хоча за все стане Райка Кузманович від керовного зв'язу незалежних соціал-демократів. У США починається попереднє розслідування обставин знищення у ЦРУ відеозапису найбільш жорстких допитів особ, підозрюваних у тероризмі. Напередодні шеф ЦРУ признав факт ліквідації цих відеоматеріалів. На поўдні Афганістану працягваецца штурм занятага талібамі гораду Муса-Кала. Горад заблакаваны урадавымі войскамі і сіламі НАТО. 10 кастрычніка ў Еўропе будзе адзначацца як дзень супрацьсмяротнага пакарання. Такое рашэнне прынялі міністры юстыцыі краін Еўразвязу. У Аўстраліі непадалёк ад Сіднэю адбыўся выбух на фабрыцы па вытворчасці феерверкаў. У выніку выбуху практычна знішчаны будынак прадпрыемства, істотна пашкоджаныя суседнія дамы. Американская аэрокосмичная агенция НАСА черговым разом отклала запуск шаттла «Атлантис» за проблемы с датчиками. У вынику запуск «Атлантиса» перенесены на другого студеня. Вышэйшае кіраўніцтва Міністэрства ўнутраных справаў Нямеччыны разглядае пытанне пра забарону на тэрыторыі краіны царквы саенталогіі. У часе сустрэчы міністра ўнутраных справаў 16 нямецкіх земляў прынята заява, што дзейнасць гэтай царквы несумяшчальная з нямецкай канстытуцыяй. Як вынікае з дакументу, саенталогія не ёсць рэлігіяй, а камерцыйным прадпрыемствам. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз гадзіну.
Ви слухаєте Радіо Свобода, з вами Юрай Збушляков. Дайджест матеріалу «Ночної свободи» цього тижня хвилин праз 8. А зараз дзвінки на свободу. Тидньовий огляд ваших телефонуванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У гэтым выпуску званкоў на свабоду агляд тэлефанаванняў за тыдзень. На пачатку праграмы абвесцім пераможцу гэтага тыдня.
За лепшы званок на Радыё Свабода я атрымаў кніжку. Адрес быў напісаны на беларускай мове. Горад Берасце быў закрэшаны, ды яшчэ і падкрэшаны, а зверху было напісана Брэст. Другий випадок, я вирішив свого щабра з дитинства повіншувати з днем народження. На білоруській мові в відділенні сувязі купив віншувальну відкритку і написав: «Дорогий щабр дитинства Володя, віншую тебе з днем народження» і так далі. Супрацовниця пошти прочитала і мені говорить: «Що ви здесь написали?» Я отказав, що віншування своєму щабру. А вона мені: «Я вижу, що це поздравлення, ну як воно написано?» Я отказав народной мове. Открытку она забрала, заплатил гроши и пошел. Проз несколько месяцев я приехал в родную вёску и наведал своего щабра. И он подякував мне за віншування и показав открытку. Я читаю: «Владимир, поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе всего самого наилучшего в твоей жизни. Ну и где тут белорусская мова? От ей следа не засталось. И никакая она державная. Чужая мова выходит державная, а своя родная мова не державная. Ось і віншую родних і щабров на своїй мові, а віншування тримають на чужої мові. З повагою, Петро Степанович».
Аўтара гэтага тэлефанавання мы просім пакінуць свае каардынаты на тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24. Шостого снежня пачаўся афіцыйны візіт Александра Лукашэнкі ў Венесуэлу. Галоўная мэта паездкі – засваенне нафтавых радовішчаў гэтай краіны. Беларусь будзе мець 40% ад агульнага аб'ёму здабычы. Александра Лукашэнку вылучылі на атрыманне найвышэйшай дзяржаўнай узнагароды Венесуэлы – ордэну вызваліцеля. На мінулых выходных прэзідэнт Уга Чавес прайграў канстытуцыйны рэферэндум, на які ён выносіў пытанне пра пажыццёвае кіраванне краінай. Целый тыдзень слухачы каментавалі гэтыя падзеі.
Александр Григорович, повіншуй свого сябру, диктатора Уга Чавеса, с успехами на референдуме. И также я и тебя желаю в будущем таких успехов, как у этого венесуэльца-диктатора.
Александр Лукашенко поехал в Венесуэлу явно для того, чтобы посочувствовать своему другу Уго Чавесу, который проиграл референдум. Несомненно, Александр Григорьевич поделится с другом своим богатым опытом по фальсификации выборов. Так что гражданам Венесуэлы надо быть начеку. В следующий раз Уго Чавес может выиграть любой референдум, любые выборы. Владимир, город Пунск.
По всем сообщениям радио и телевидения передали, что Уго Чавес, венесуэльский диктатор, потерпел фиаско полностью. Народ не поддержал его. Остался только один в мире подтасовщик – это Лукашенко.
Вы слухаете огляд телефонования за тыдень. На другім месцы паводле колькасці водгукаў тэма верагоднага памілвання былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна. Александр Лукашэнка заявіў, што ён гатовы разгледзець пытанне пра памілванне палітыка, калі той звернецца з такой просьбай.
Тысячи заключенных, попавших под амнистию, вряд ли писали прошение о помиловании на имя Лукашенко. Если Александр Казулин, обычный заключенный, почему именно он должен писать прошение о помиловании? Подобные прошения пишут те, кто, чувствуя свою вину в тяжком преступлении, каются и просят прощения. За политические убеждения Александр Козулин не обязан ни перед кем каяться и извиняться. Свободу Александру Козулину. Могилев.
Надо, чтобы он полностью эти годы отсидел. Мы помним хорошо. Разбил портрет нашего президента. Сопротивление оказывал нашей власти, милиции. Размахивал кулаками и бил там. Так что никаких вопросов. 5,5 годов.
Некий слухач сказал, нехай сидят. Самое страшное в громадстве – это равнодушие. З его молкливой згоды вырастают здрада, растут убивцы. Неколи гэты слухач может сесть за краты. Коли не сам, так его посадят иншие, яких он выховывает своим равнодушием.
Козулин повинен быть на свободе. Он уже свою отседил. Повинен выйти по амнистии. Настал этот момент. Коли это сделает Александр Григорьевич, это будет добрый знак. А это залежит только от его. Лариса, город Минск.
Освободит ли Лукашенко из тюрьмы Козулина? Неужели вы за 13 лет не поняли нашего начальника? Я вам отвечу. Конечно, освободит, а потом опять посадит.
У гэтым выпуску «Званкоў на свободу» агляд тэлефанавання ў за тыдзень. Слухачы працягваюць адгукацца на вынікі выбараў у Дзяржаўную думу Расіі. У парламент прайшлі толькі 4 партыі, усе іншыя не пераадолелі 7-адсоткавага бар'еру. Еўразвяз заявіў, што ў часе выбараў была парушаная свабода слова. ЗША заклікалі ўлады Расіі даследаваць абвінавачванні ў падманах. Прадстаўнікі парламенцкай асамблеі АБСЕ і Рады Еўропы, якія назіралі за выбарамі, заявілі, што кампанія не была справядлівая.
Прайшоўшы выбары ў Расіі яшчэ раз засведчылі, як крамлёўскія паліттэхналогіі, апрабованыя ў Беларусі, добра кладуцца на расійскую глебу. Таму ў іхнюю думу дазволілі прайсці толькі тым партыям, якія ў перспектывы не здольныя весці палітычную барацьбу.
Напрашивается аналогия КПСС и Единой России. Россия так и не вылезла из тоталитарного болота, а вновь вязнет в трясину диктатуры и культа личности Путина вслед за Белоруссию. Перефразируя Маяковского, скажу, Лукашенко и Путин – близнецы-братья. Кто более из них властью болен, кто более из диктаторов более омерзителен. Мы говорим Лукашенко, подразумеваем Путин. Мы говорим Путин, подразумеваем Лукашенко. С уважением, Иван Нелукашев.
Агляд ваших званкоў за прамінулы тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Тэлефануйце нам круглыя суткі. Наш менскі нумар 266-39-52.
Вы слухаеце «Свабоду», як заўсёды ў гэты час на нашых хвалях дайджэст «Начной свабоды», у якім вы зможаце пачуць найбольш цікавыя сюжэты тыдня. Гасцямі «Начной свабоды» на гэтым тыдні былі тэатральны рэжысэр Валерый Мазынскі. Хуткім часам на новым тэлеканале «Белсат» адбудзецца яго дэбют як кінарэжысэра. Беларускі асветнік, адзін з распрацоўшчыкаў амерыканскіх касмічных праектаў, Барыс Кіт, на хвалях «Начной свабоды», ён дзеліцца сакрэтамі сваіх поспехаў і даўгалецця. Беларускі габрэйскі актывіст Вольф Рубінчык на гэтым тыдні габрэя свету адзначалі хануку. Кіраўнік службы інфармацыі тэлеканалу «Белсат» Алексей Дзікавіцкі. Гэты праект стартуе 10 снежня. А таксама сталы слухач «Радыя свабода» і «Начной свабоды» Лявон Карповіч.
Конкурс «Выйграй кнігу свабоды». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях «Начной свабоды» мы задаём пытанне. Першым дашлі правільны адказ праз СМС на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды».
Одним з переможців гэтага конкурсу стаў 63-гадовы пенсіянер з Мастоўшчыны Лявон Карпович. Пераможцам гутараў Ягор Маёрчык.
Як даўно вы слухаеце «Свабоду» і якія ў вас ўражанні ад эфіру, ад праграмаў?
Вельмі даўно, нават калі ў гадах, гаварыць то ўже і трудна палічыць. У мяне была просьба да вас. Хацелася б, каб хоць на святы чуць па свабодзе гімн беларусаў «Магутны Божа».
Як мяняецца «Свабода», як мяняецца эфір?
Мяняецца заўсёды ў лепшы бок, бо больш ідзе кантакт са слухачом. Калі раней, напэўна, і можа кантакт ты цяжэй было ажыццявіць, то цяпер гэты кантакт кожны дзень. Падабаецца, што робіцца сур'ёзная аналітыка.
Гэта быў сталы слухач Радыё Свабода і пераможца конкурсу «Начная свабода» Лявон Карпович. А зараз да іншых сюжэтаў «Начная свабода». «Начную свабоду» на гэтым тыдні вёў Валер Каліноскі.
У высі птушка, рыба в глубине, вандровник на фантомном небокрае, як ты один, ты не змарнуешь дни на тое, каб спазнаць законы зграі, як ты один, як ты один, ты больш за одного, як ты один, ты больш за одного.
Песня «Адзін» у выкананні Дмітра Васюшкевіча гучыць для сённяшняга госця «Начной свабоды» рэжысэра Валера Мазынскага. І ён на сувязі са студыяй «Начной свабоды». І спадар Мазынск, скажыце, чым вы займаецеся цяпер?
Ну, цяпер у нас склалася невялікая група, і мы распачалі такі праект. Мы на носьбіты, такі, які называюцца дыскамі, сіді, мы переносим белорусскую литературу. И не только белорусскую, белорусскомовную, скажем так, бо и замежную литературу мы туда переносим. Мы будем працавать как раз вот на этих молодёнов, якія сегодня частей, может, не книжку в руки возьмут, а возьмут
компьютерный диск, да.
Так, и диск, и будут слухать где-нибудь у троллейбусе, у тягнику, у самолете.
А я ведаю, что вы недавно завершили здымки фильма по пьесе Янки Купалы «Тутейшие». Поводли замовы телеканалу «Белсат». Скажите, ось вы на нову прочитали гэты твор у своих кинообразах, его проглядели. Это неяк поуплывало на ваше разумение тутейшести?
Я як бы знайшоў вось тое, што ў што я веру, разумееце, што сёння пачало прарастаць маладое пакаленне, і гэта абнадзейвае. Вось маладое пакаленне будзе вучыць старэйшае.
Дык вы мяркуеце, што сярод моладзі мікіта ўзноскаў знасілавых меней?
Меней, однозначно меней.
Спадар Валер, а вось после гэтай спробы мы побачим, як гэты фільм і гацэмію удалая ці неудалая, я думаю, што недзе праз месяц. Ці хоць яшчэ штосьці зняць в кіно?
Ну, ведаеце, я ўжо недзе казаў аднойчы, што гэта была такая моя велізарная мара дзяцінства, звязаць сваё жыццё з кіно, але я так да яго і не дайшоў. І каб вось не той режим, який сьогодні у нас існує, дык я б, відаць, і ніколи до його не доткнувся. Але от, бачите, дякую не тільки Богу, як кажуть.
Поспіхав вам, здоров'я і нових спектаклів.
Дякую.
До побачення. А ви далі слухайте «Начну свободу», значить, є «Начні досліди». Каля 30 вернікаў з Расіі і Беларусі чакаюць канца свету ў катакомбах блізу Пензы. Добраахвотнае зняволенне працягнецца найменей да траўня 2008 году, калі, як мяркуюць паслядоўнікі секты Горны і Єрусалім, маецца здарыцца апакаліпсіс. Спробы выцягнуць вернікаў з пячоры плёну пакуль не далі. Тэму даследуе Ігар Карней.
Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі атрымала пацверджанне з Расіі, што ў катакомбах вёскі Пагановка Пензенскай вобласці ад канца свету хаваюцца 10 беларусаў, 8 чалавек з Берасцейскай вобласці і 2 з Магілёўскай. Многія з іх дагэтуль лічыліся ў вышуку, як зніклыя. Практычна ўсе яны мелі сустрэчу з ідэйным лідарам арганізацыі Пятром Кузняцовым, які, як пасля аказалася, ездзіў на машыне па беларускіх вёсках і агітаваў ад імя аб'яднання «Горны Іерусалім». У часе сваіх прыездаў Кузняцоў запрашаў вернікаў наведаць Расею. Летам гэтага году ідэя апакаліпсісу ад Кузняцова пачала рэалізоўвацца. Сваякі толькі цяпер узгадваюць, што зніклыя аднавяскоўцы паўгода таму цалкам перайшлі на расліннае харчаванне, елі буракі, морку, яблыкі, тое, што можна захоўваць у ізаляваным месцы. Потым адмовіліся ад пашпартоў, пасведчанняў аб нараджэнні, дакументаў, якія перапоўненыя лічбавымі кодамі, пэўная камбінацыя якіх прадказвала хуткі канец свету. У жыхаркі Кобрынскага раёна Галіны Вабішчэвіч пад Пензай дачка з мужам. Следам за прапаведнікам Кузняцовым яны кінулі на бабулю двух большых дзяцей, а яшчэ двух малых, адну дзяўчынцы няма і паўтара году, звезлі з сабой у Расею. Спадарыня Галіна нядаўна вярнулася з Пагануўкі, дзе намагалася вызваліць з добраахвотнага палону хоць бы ўнучак. Аднак ахова Кузняцова не дапускае да вернікаў нікога пабочнага. Апроч таго, яшчэ некалькі беларусаў хаваюцца ў доме самога прарока.
12 метраў глыбіні вон сядзяць. Катакомбы яшчэ, як Пугачоў некалі хаваўся, як яго хацелі ўбіць. Там нідзе нічога няма, як там ўсё чыста гладко. Чаця, я в ней як ночавала, то вона казала, они і чуфяці туда возілі. Вона говорила, 500 кілограм мёда. Закатвалі ўсё лето. Часть они з собой взялі, а часть оставілі в этой хате.
А от хаты это далеко до самой этой подземли?
Недалеко, 150 метров. 200, больше не будет.
Коли эти продукты скончатся, хоть яны, может, кто будет выходить до хат?
Это уже на одного Бога надея. Там тоже власти. Не может быть, чтобы они ничто туда не опустили и не бачили, как они там живут. Теперь наука такая развита. Я не верю, что они не бачат, что они там робят.
Лидера пензенских сектантов Петра Кузнецова затримали и накировали на примусов психіатрычную экспертызу. На папярэднім допыце высветлілася, што ён выпускнік Берасейскага інжынерна-будаўнічага інстытуту. Будаўнік паводле адукацыі, Кузняцоў без праблемаў пераабсталяваў пугачоўскія пячоры ў месца чакання канца свету.
Праблему пензенскіх сектантаў, якія захаваліся ў пячоры і чакаюць канцу свету, і сярод іх ёсць беларусы, даследаваў Ігар Карней. А тэму гэтую працягне пытанне жыхары Полацку, раяць, як вырашыць сітуацыю ў Пензе.
Они настолько верят своему предводителю, и только он, наверное, сможет, если его убедить, показать из Библии, что конца этого света не будет. Только он, наверное, может.
Если человек добровольно хочет сидеть, вот как я, например, хотел в землянке в детстве сидеть. Я и сидел там, и мама, и папа меня не могли выйти, пока у меня не прозрело самого в голове. Все.
Надо дождаться мая месяца. Ну, тогда, наверное, все само разрешится. Если конца света нету, так они выйдут.
Надо мозги сначала им прочистить. Как-то. Вот как?
Методом убеждения. Только так.
В первую очередь нужно оставить их в покое. Пускай они подумают сами, что они делают.
Передавайте продукты. Опускайте воду, пусть живут себе, всем нравится под землей.
Жыхары Полацку раілі, як вызваліць з катакомбаў вернікаў сектантаў. Песня Міхася Забыды Суміцкага «Залаты дубочак» гучыць для сённяшняга гостя начной свабоды Барыса Кіта. І тое гісторыя жыцця сённяшняга нашага сумразмоўцы, беларускага асветніка, навукоўца, адного з распрацоўшчыкаў амерыканскіх астранаўтычных праектаў. 97-гадовага прафесара, акадэміка Міжнароднай акадэмікі астранаўтыкі Барыса Кіта, гэта гісторыя поспеху, дасягнутая ім у надзвычай складаных умовах 20-га стагоддзя у Беларусі, Польшчы, Нямеччыне, Злучаных Штатах Амерыкі.
Самое важное – охвата, прагненне, великое прагненне, чтобы учиться, учиться и учиться. Бо уже с самого початку не только я, а и все мои сябры, вот бедные хлопцы на Беларуси, все мы хотели як наибольше отримать некую освету. Ну и мы старались спочатку в народной школе, а позднее пришли в белорусскую гимназию на Новоградок, и там робили все, что махчимое, кончили гимназию, а позднее еще поехали в Вильню, в университет, и так далее, все, что я имел в своем житті.
Але зрашово, як було забезпечить грошима вашої учоби, як вам вдалося
працювати? За що я був самий видатний учень в гімназії і в університеті так само, я отримував стипендію, гімназіальні стипендії в гімназії, а потім державні стипендії в університеті. Тоді в той час був такий новгородський воєвода Зигмунд Бечкович, такий польський ліберал. І він опікувався нашою гімназією в Новгородку і видав стипендії самим видатним нашим учням. Ось я хочу сказати для всієї молоді теперішньої, найбільше треба, як найліпше, вчитися.
Віленська гімназія, у якій ви пізніше працювали наставником математики, так само великий поспіх білоруської справи. Вучні сталися найліпшими представниками білоруської інтелігенції, рухавиками національної справи. Яким чином у складаних умовах, це не було у таких ліберальних умовах, це була та ще Польща, гімназію вдалося зробити такою цікавою, і ваш який був уклад у цю гімназію?
Білоруська Віленська гімназія, так як і назвав великий наш письменник Биков, лічиться колискою білоруського відраження усього народу сьогодні. Ну і ми всі в учні робили, значить, всі були найвеликші патріоти білоруські і робили все, що нам потрібно для відраження Білорусі.
А були проблеми у гімназії з владами польськими?
Вельми великі проблеми тим, що польські влади, вони були, відносили до нас вельми негативно. На гульні, значить, імкнення пошніх польських влад у тієї часи було знищити білоруський народ як народ, його, значить, спалінізувати і прилучити до себе, асимілювати Польщу. І ось така політика проводилася в пошні годи, ось гадати старої Польщі поміж першими і другою великими війнами. І їх це ми вельми шмат відчували. Ми відчували, наприклад, такі були приклади, що Вільні воєвода приходив до нас візитувати. І ось приходить в гімназію, глядить, висять портрети Янки Купали і Якуба Колоса. Що це таке? Такі портрети. Знять і повісять Міцкевича Словацького, наших польських поетів. Тоді він візитував все в школі, глядів щось таке, до чого причепитися. Приходить в кухню, а в кухні так само всі ці документи велися на білоруській мові. Що і тут білоруська мова? Бере цю книгу, бразгає об землю. Так і були відносини між польськими владами і білоруською гімназією.
Віленську гімназію можна порівняти хіба з сучасним ліцеєм ім'я Якуба Колоса. А зараз він закритий, діючи в підпольних умовах. Чи можна порівняти, щоб ви так само були підпольні?
Можна, безумовно. Чим порівняти? Духом. Ось який дух сьогодні в цій школі, такий був дух і у нас. Вельми тяжкі положення в ті часи. І був такий, значить, нарешті так уже дійшло до такої ступені, що білоруський актив вирішив нещо зробити таке, поїхати в Варшаву і домагатися в вищих владах поправлення в положенні. В цій делегації входив директор Островський, адвокат Глінський і я так само. І ми поїхали в Варшаву. Але довідались, що не тільки, значить, в Вільні, в локальному місці відносини негативні є до білорусів, навіть так само і в Варшаві. Це йде з самої вишини, з вищих владів. Це значить, що ми не добилися того, що ми хотіли спіткати високих міністрів там і представити всю справу. Тільки говорили з нижчими начальниками відділів міністерства і повернулися до хати. Як тільки віленські школьні влади довідаються, що це ми зробили, то ви дозволення мали від нас, Самое первое, звонили Островского с працы, перенесли его в Лодж наставником. Ну, а меня так само уже, значит, подрыхтовали на выгнание с гимназии, а для того, что еще не было наступника после меня певный час, то я еще остался. Аж покуль хутко началась война. И все переменилось.
Протяг интервью с Борисом Китом про 2 хвилины, а теперь несколько слов про сегодняшнего гостя «Ночной свободы». Борис Кит народился в 1910 году, закончил Виленский университет имя Стефана Баторыя, выкладал математику и был директором Виленской белорусской гимназии, поздней Новоградской гимназии. За белорусскую деятельность переследовался владами Польши, СССР, нацистской Немеччины. У 38 годов эмигровал в Соединенные Штаты Америки, працавал в разных компаниях, удельничал у американских проектах подрыхтовки до полетов у космос, доследовал космичные программы СССР. Профессор, доктор философии в галине математики, академик Международной академии астронавтики, многих інших международных и национальных академий и объединений наукоўцаў. Мае 2 сыноў, а апошні час живе у ФРГ. Сегодня Борис Кит делится со слухачами «Ночной свободы» секретами своего життевого поспеху. А тем часом послухаем меркаванні жыхароў Гомеля, которые отказывают на питание, что теперь треба для поспеху у жизни.
У каждого должна быть мечта, чтобы он ее осуществил. Вот это будет успех тогда в его жизни.
Нужно добиваться самого всего. И если будешь добиваться, то все обязательно получится.
Чтобы в стране любому человеку была возможность себя реализовать.
Целеустремленность в жизни и стабильное общество.
Возможность развиваться в бизнесе.
Человек должен просто стремиться к своим целям.
Для успеха головное здоровье. Остатнее все прийти само.
Много грошей у валюте, у американской.
Коли для девчины, то это добрый муж и дети, самое основное. Только помеж ими было поразумение, больше ничего не потребно. Тогда все добро будет в жизни.
Человек должен быть упорный, целеустремленный.
Чтобы обстоятельства складывались хорошо. Связи хорошие. Волосатая рука.
Жыхары Гомеля казалі, што цяпер трэба для поспеху ў жыцці. А цяпер працяг інтэрв'ю з Барысам Кітом пра сакрэты ягоных грамадскіх і жыццёвых поспехаў.
Борис Владимирович, был один великий поспех белорусской политической справы. Была створена громада, работницко-селянская, которая охопила весь край, и якую польские влады нават спалохаліся. Скажите, Кавиласка, у чем была причина такой великой всеобдымной популярности этой партии?
Я лечу, что это все натурально. Белорусский народ, есть живый народ, патриотичный народ. И это была махчимость, это был початок после Первой войны, когда атмосфера в Польше была довольно либеральная и демократичная, а потом изменилось все на фашистовские системы, то тогда, значит, вот белорусы поднялись. Белорусы, весь народ поднялся. Хотел нечто робить свое, робить свою незалежность. Ну и, значит, за короткий час громада мела 100 тысяч сябров. Я сам так само брал активный удел. Мы в учни на гимназии просто ездили по городах и закладали гуртки этой громады. Я, между иншими, сам заложил гурток с Вагородника, где бы моего батьку выбрали старшиней. Ну, а легато... Значит, польские влады спужались. Через короткий час вы решили ликвидовать, репрессовать громаду. А это вы все отчували в Новоградку. Тогда я еще был в Новоградку. Я был в 8-6 классе. То в Новоградку арештовали 50 человек одразу. И только выпустили из тюрьмы только 3 человек. Там был такой наставник Четырка и один мой сябра, Гоцка, и меня. А решту посадили в тюрьму.
И как вам удалось избежать?
Сколько там не старались эти полицейские, чтобы я выдал разные секреты и тайны громады, я этого не сделал. И я весь час только сказал, я ничего не ведаю, я не ведаю и не ведаю. И то это меня выратывало. А ты всех инших, хоть трошки нечто говорили, всех арештовали. Есть супрацовница музею в Карельчих сегодня. Яна выкопала в городском архиве копию моего дознания полицейского. Теперь висит на стене в музее. Я когда треба отказывать подчас таких отношений.
Бачите, теперь белорусские дети так само часто трапляют в милицию, их допытывают, КДБ. Это процедура. И сидят в тюрьмах некоторые, терпят Вы так само же все-таки посидели у
турков. Не признаваться.
Не признаваться. Борис Владимирович, вот, заходячи из вашего досвіду у громаде, вот, что бы вы пораили сучасним белорусским политикам для того, как їхні партії стали такими же впливовими, как громада?
Треба робить, робить и робить, и робить.
Бачите, часом не отримливается, часом, как и в вашем випадку, кто-то в тюрму потрапляє, а кто-то едет на выгнание, кто-то едет учиться по программе Костуся Калиновского, там, у Польщу, у Чехию, у Німеччину, у інші країни. Вам так само довелося по войне эмигровать, и это в складаних умовах, уже таким серьезным узросте, без ведания мовы. Як, что вы зробили, как саправды добимахчися поспеху на чужине?
Треба працевать, и працевать, стараться, значит, треба иметь такие энергии, достатково терпливо чекать на всякие махчимости, и когда спробовать всякие махчимости, не одно что-нибудь, где-нибудь сосесть на черную работу, сидеть только. Мы шукали працю в разных місцях, старалися научиться якнайлепше мову. Эта мова вельми мага, коли ведете добру мову, то тоді вам все допомагає. І просто одні люди мають більше щастя, а другі менше щастя.
У вашому випадку все-таки у вас був поспіх і вельми істотний поспіх.
Гэта залежить страшенно, якую ви мали професію, чого ви вчилися. В Америці було гадок, що вот в эту эпоху космичную, на сходе этой эпохи, Америка хотела развить эту космичную справу. Але для працы такой, космичных исследований, потребуются певные профессии. Наибольше потребовалась профессия математика и инженера. И все начиналось у нас с математики. Спочатку математики распрацовывали все проекты, какие только есть, а позже передавали эти распрацованные планы и проекты инженерам, которые уже выполняли докладность, конкретные речи.
Борис Владимирович, еще один ваш поспех – это ваши дети и ваши учени. Чи тут были у вас какие-то секреты у выхованні, у навучанні?
Я в гимназии имел великий поспех, как так само. Викладати математику – это не есть викладати что историю, чи что інше, така гуманистична річ, бо это совсем меньше предметики, не все вельми относились так охотно, учили математику. Так помогчи, хоть как зацікавить, так я завсёды на самом початку лекции читал поэзию белорусскую. Читал Елишевича, читал Хмару, читал всех этих Кубалок, самые такие выбирал. И гэтым захоплял своих вучнев, и гэта их подгоняло. Позже слухать математику.
Такий цікавий, нечеканий підхід. Діти ваші, як вони вигадувалися? Ким вони стали?
Мої діти заробили вельми шмат в житті своїх на посвіті. Обидва мої сини мають по 4 скончених університетів. Мій старший син сьогодні є один з намісників міністрів НАСА в Вашингтоні, а другий вельми кваліфікований хірург. Обидва вчилися вельми добре. Я як батька, мені не треба ні одному, ні другому помагати математики.
Борис Володимирович, ну, видать, опошнє і саме істотне, щоб ви пораїли ваш поспіх життєвий, це довголіття. Активне довголіття у науці, у праці, у житті і просто у цікавому житті. Вам 97 років, ви цікаво живете, ви сочите за всіми подіями у Білорусі, у світі. Як вам удалося?
Ну, напевне, значить, це я мав більш такі сили від природи, перше, а пізніше таке цікаве життя в собі час, інтелектуальне життя, а пізніше чисте сумління так само. Я нікому ні дрянного нічого не зробив. Такий наш льос і залежить від Бога. Це Бог так хотів зробити.
Борис Володимирович, ваше пожадання нашим слухачам?
Ну, жадаю якнайбільшого щастя, поспіху нашій молоді далі змагатися за свою батьківщину і вчитися.
Гостем «Ночної свободи» сьогодні була легендарна особа, освітник і науковець, діяч білоруської міграції, 97-годовий Борис Кіт.
Один день у БНР.
История склалася иначе. Белорусская Народная Республика перемогла у 1918-го. Теперь краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году.
Чакаем вашы творы жанру свабоднай мары.
Раман, апавяданне, гістарычная манаграфія, падарожныя нататкі, дзённік, рэпартаж.
А беларуску без абмежаванняў.
Лепшыя творы прагучаць у эфіры і выйдуць у бібліятэцы свабоды.
Пражывем адзін дзень у БНР 2008.
Пішыце і прысылайце.
Да сярэдзіны снежня.
Адрас свабоды.
Mein jüdische Mädale, wer konnach sein auf euch schreien. Mein jüdische Mädale, mit der jüdischen Fein. Und hoch auf die Herale, die zähnlich wie Perale, nur ein jüdische Mädale, Зікон зайна той шэйн.
Габрэйская народная песня «Ідыше мэйдэле», габрэйская дзяўчына. У выкананні Якова Мажыда гучыць для сённяшняга госця начной свабоды менскага габрэйскага актывіста, шахматыста і даследчыка мовы ідыш Вольфа Рубінчыка. Падар Вольф, добры вечар.
Дзякуй за песню. Сапраўды прыемна было паслухаць.
А пра што гэтая песня? Я толькі загаловак яе ведаю. А пра што яна?
Ну, гэта фактычна прызнанне ў каханні, што няма ў свеце такой прыгажосці, як вось гэтая яўрэйская дзяўчына. Вы мяне прадставілі як даследчыка мовы ідыш. Ну, гэта не зусім так, трохі перабольшанне. Я цікаўлюся мовай ідыш яшчэ, кажам, з пачатку 90-х гадоў, вучыў яе, але, кажам, каб я так добра валодаў, я б не сказаў.
Ну, вы так
сціпла,
сціпла сябе акрэсліце. Ну што ж, дзякую вам, што вы патлумачылі пра што гэта лірычная цудоўная песня. І дазвольце вас перш за ўсё павіншаваць са святам, з ханукай.
Дзякую за віншаванне.
Скажыце, а як беларускія габрэі вітаюць адзін аднаго ў гэтае свята?
Ну, абут ёмтэф, фрэйлых і ханыкі, ак самэх, урэшце.
О, і гэта значыць шчаслівай ханукі, так што-небудзь?
Фрэйлых і ханукі значыць вясёлай ханукі. Бо свята гэта даволі вясёлае. Ну, да, гэта сапраўды трохі маё свята, бо ў яго прынята гуляць у розныя гульні. Кажам, дзеці гуляюць у дрейду, ваўчок. Звычайна нават на грошы, якія ім даюць старэйшыя. Ханукі гелт называецца. Ну і безумоўна шахматы таксама дапушчальная гульня ў такое свята.
Скажыце, а вось у дзяцінстве у вашым якой была ханука?
Ну, на жаль, мне не давалі хануки гелт, гэта былі 80-е гады, тады пра яўрэйскія святы мала хто ведаў у Мінску. Ось, мая мама, яна не надта прытрымліваецца традыцый, скажам так, таму ў дзяцінстве я проста не ведаў, што ёсць такое свята.
А колькі слова пра само свята, пра ягонае паходжанне скажыце, бо беларусы не ўсе ведаюць, я думаю, што мала хто ведае пра гэта.
Ну, іудзея ў другім стагоддзі да нашай эры была захоплена грэкамі ці грэка-асірыйцамі. Ось, сярод іх быў такі діяч, ось, які стаў навяртаць іудзеяў на язычніцтва, ставіць статуі Зеўса ў прыватнасці. Апаганьваў святыя месцы, храм. Ось гэта даволі доўгі час, гэта больш-менш цярпелася, і нават з'явілася катэгорыя яўрэяў, якія, скажам так, асіміляваліся, сталі паводзіць сябе як грэкі, гаварыць па-грэчаску і насіць адзенне. Ось, але пэўны момант цярпення не вытрымала, і те паўстанне скончылася тады ўдала, храм быў вызвалены, але каб запаліць мінору, у храме гарыць святільнік, не было адпаведнага алею, і або быў адзін з баночак невялікі, якога павінна было хапіць на адзін дзень, але святло гарэла 8 дзён. Таму казаць, вось гэта цуд, гэта запомнілася, і гэта пайшло ў традыцыю запальваць свечкі ці...
Спадар Вольф, вось Поводле перапису 99-го года в Беларуси было 27 тысяч абреев. Ваш прогноз у нас у 2009-м годе, коли знов будет перапис, и захавается эта личба?
Насколько я памятаю, там 28 называлось. Но это не совсем важно, бо евреев в оголе трудно полечить. Думаю, что будет меньше, конечно, сейчас наступного перапису, бо жаль наши... Суплеменники довольно пожилая группа населения, и выходит в життя, кто съезжает.
До войны мова идиш была державной у Белорусской Советской Социалистической Республики. Было отделение союза письменников Беларуси, которые писали на идиш. А ці можно теперь эту мову почуть у Беларуси?
Можно эту мову почуть. Есть курсы идиша в разных городах. Я ведаю про Минск и Бобруйск. Можно, наведывая, не так много людей в эти курсы, але...
Спадар Боль, скажите, а что агульного у идиш и белорусской мове?
И лёс агульный, и синтаксис, и словы. Например, у белорусской мове есть словы на кшталт хаурус, шабас. Ну, я ведаю рейдать, навод, это от идишского рейден, шрайбать.
А наоборот, у идиш есть белорусские словы?
У идиша есть белорусские словы, блоты, березы. Адліге, угерке, агурок. Вельмі шмат славянізмаў.
Дзякую вам вялікі за ўдзел у нашай праграме. Развітваючыся з вамі, дзякуючы вам, я хацеў бы паставіць яшчэ адну песню ў выкананні Якова Маджіда «Лехайм».
Лехайм, аж не в село Мірмахм. Лехайм, фарале гуте захм. Hey, the glass left it in line. The lover must not let fine. Let fine, let fine. Let fine, let fine. Let fine, let fine. Let fine, let fine. Let fine,
А вы застаетесь на хвалях ночной свободы. С вами далее Валер Калиновский. У Менским габрейским доме почался фестиваль цуд творчести, присвеченный людям с особливостями психичного и физичного развития. У актовой зале открылась выстава творов инвалидов. Туды ж батьки привезли своих детей, как поудельничать у концерте. Любов Лунева наведала эту импрезу.
У актовой зале Габрейского дома собрались несколько десятков человек. У Беларуси ранее проводились фестивали творчества инвалидов, але фестиваль цутворчества отрознивается своим практичным характером. Это не только прогляд подрыхтованных нумару, але и проведение майстер-клясов. Организаторы фестивалю лічаць важным не только дать магчимость людям с особливостями развития показать свои творческие здольности, але каб яны могли поделиться один за одним своим досвідом поза конкуренцией. Организаторы притягнули увагу разных специалистов – культурологов, философов, специальных педагогов, режиссеров, психологов – до выпрацовки подыходу до особливой творчести, говорит студентка педуниверситету Татьяна Некрашевич.
Фестиваль, які для нас быў створаны ў сімейнай атмасферы, дзе мы маглі свабодна выказвацца, дзе не было жорсткага рэгламенту, табу, наадварот, выказванне сваіх думак, сваіх прапаноў, гэта заахвочвалася. Тут ёсць падтрымка для іх і цікавасць да іх творчасці, і шчырая падзяка, а не то, што такое спачуванне, знізыходжанне да іх узроўню, наадварот.
Тым часам да нас падышоў Тимоша, як ён сам прадставіўся, і спеў куплет любімай песні.
Поплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Тимоша, понравилось, Люба, так, Люба, понравилось.
Змити Шаплыка с центру «Мандарин» поведомил, что пляную больше детей инвалидов принять у свой центр, але покуль мая проблему с регистрацией.
Маем уже группу, якая займается с детьми-инвалидами. Плануем открыть общественное объединение, а лишь не маем юридичного адреса и шукаем его.
У фестиваля взяли удел каля 150 выканавцев. И они не только спевали и танжили, а и демонстрировали мини-спектакли и перформансы.
Любов Лунева наведала Менский габрейский дом, где почался фестиваль «Цуд творчести» для людей с особливостями психичного и физичного развития.
Thank you.
полонез Агінського. Мелодія, яка однаково шанується у Білорусі і Польщі, гучить у гонор нового білоруськомовного телеканалу «Білсат», який 10 снежня почне вещання з Польщі. І ми зараз першими послухаємо у живим ефірі джингл, сигнал, який почують глядачі «Білсату» у перші секунди вещання гэтага телеканалу і який буде супроваджати усе далейші передачі. Гэта джингл, калі казаць парадыйнаму, а на самой справе гэта гукавая дарожка да так званай тэлевізійнай застаўкі, якую нам прадставіў кіраўнік аддзелу інфармацыйных праграмаў Белсату у нядаўнім мінулым, зусім нядаўнім, адзін з самых актыўных і таленавітых карэспандэнтаў беларускай службы Радыё Свабода Алексей Дзікавіцкі, чый рэпартажы з Варшавы вы, паўжаныя слухачы, не раз чулі, а зараз Алексей на наўпростай сувязі з нашай студыяй. Алексей, добры вечар.
Добрый вечер, дякую за такие добрые слова.
Скажите, перш за все, як можна буде глядеть Белсат, гэта цікавить наших слухачов, якія хочуть быть вашими глядачами, якія умовы прийому вашого телеканалу?
Ну, от 10 снежня, у день, калі мы починаем, наш канал буде на спадорожнику Астра, а от першого числа наступного месяца это уже буде спадорожник Сириус.
Многие политики, многие громадские деятели звернули увагу на з'явлення и чекают с нетерпением, коли смогут поглядеть ваши первые передачи. Вось приватности вас витает Ольга Ипатова, письменница, у минулым популярная телеведучая и главный редактор главной редакции литературно-драматичных программ «Белорусское телебачение», якая спадзяецца на поспех Белсату.
Все, что говорить про Беларусь альтернативно, все вельми важно. Безумовно, хотелось бы, конечно, как бы это был эффект, махчима, больше. Але все-таки, ведайте, спадорожниковые, скажем так, антенны у нас есть у немалой колькости людей. Ну, я не памятую там по процентах, але все-таки это бизнес-соуцы, это люди, которые могут себе дозволить слухать свет.
Это сказала Ольга Ипатова. А я хотел бы ее питание, якое гучить, ее выказывание, переадресовать керовнику информационной службы канала Белсат Алексею Дзікавіцкому. Скажите, ці ёсць у вас некие звестки, кольки людей в Беларуси мают доступ до этих спадорожников Астра и Сириус?
Так, у нас есть звестки, мы робили адмысловое доследование, и поводле выников этого доследования крыху большим год тому у Беларуси спадорожники антенны имели 7,2% насельництва. Ну и коли нават брать, але не насельництва, але только семьяу. И коли семья на вас складывается с трех человек, по минимуму, так это больше за 20%. Так что вот менавіта такая аудитория, мы отличиваем на такую аудиторию на самом початку, але это 20% так само шмат. И в полном смысле, как так само казалось спадарня Вольга, что это люди, которые являются лидерами, так скажем, громадской думки, как это зараз кажуть.
Скажите, кто финансует и кто керує вашим новым телебаченням?
Фінансаванне канал атрымаў ад польскага ўраду, з польскага бюджэту, і дырэктаркай каналу з'яўляецца спадарня Агнешка Рамашэўска. Мы ў пэўным сэнсе падпарадкоўваемся кіраўніцтву польскага тэлебачання, таму што мы ў структуры польскага тэлебачання.
Агнешка Рамашэўская недзе пазалетась спрабавала прыехаць у Менск, і мне давялося з ёй гутарыць, але сустрэцца так вы не змаглі, бо яе не пусцілі далей аэрапорту, яна суткі там сядзела, чакала наступнага рэйсу ў Варшаве.
Ну, думаю, што ў пэўным сэнсе беларускія ўлады зрабілі памылку, што не пусцілі спадарню Рамашэўскую. У Беларусь так бы, можа, і канала гэтага не блока пусцілі.
Але перш чым мы пяройдзем да абмеркавання зместу вашага тэлеканалу, давайце паслухаем жыхароў горадні, якія кажуць, чаго ім не хапае на існуючым беларускім тэлебачанні.
Не хапае праграм займальнага зместу, і многія беларускія праграмы нагадваюць справаздачы. Вельмі хацелася б, каб яны былі жывыя. Фільмы хорошыя хочацца больше. Можа, пра музыку пускай как-то больше нам расказваюць.
Не хватает праграм добрых, без крові, без какой-то агрэсіі. Хочацца ведзець што-то хорошае, светлае, добрае.
Жыхары горадні казалі, чаго ім не хапае на існуючым беларускім тэлебачанні. Я зноў звяртаюся да нашага сённяшняга госця, кіраўніка аддзелу інфармацыйных программ телеканалу «Белсат» Алексея Дзікавіцкага. Алексей, расскажите, ці знойдуть усё гэта Гэтыя людзі, новыя слухачы, новыя гледачы на вашым тэлеканале.
Я калі слухаў слухачоў радыё Свабода, такія занатоўваў, што б яны хацелі пабачыць. Вот пачнем ад музыкі. Музыкі якраз будзе на Белсаце вельмі шмат, такая гіт-парад беларускіх выканаўцаў, менавіта відэакліпах. Мы знялі, не ведаю, каля 100 хіба што кліпаў, дакладна не магу сказаць, але даволі шмат кліпаў. Мы ў гэтым годзе таксама знялі упершыню ад пачатку да канца для нашага тэлебачання фестываль Басовішча, знялі таксама фестываль бардаўскай музыкі, бардаўская восень. І будзем гэта працягваць здымаць, бо там казалі, што трэба тэлебачанне, якое як бы адлюстроўвае праблемы людзей, што не такое ўсё прыглажанае, такое злоскам. І мы сапраўды будзем старацца тварыць тэлебачанне, ну прынамсі, што тычыцца навін, мы будзем старацца рабіць навіны з пункту гледжання чалавечага, людскога, звычайнага. Зараз мы я вам крыху адкрыю таямніцу, мы тут вот зараз робім ужо штодзённа навіны, але называюцца сухія навіны, так званыя, якія не ідуць у ітэр, і мы вельмі шмат увагі надаем сацыяльным праблемам. Аказалася, што людзей гэта вельмі цікавіць, напрыклад, капітальныя рэмонты дамоў і гэтак далей.
Ну і пажаданне такое, каб штосьці было харошае, светлае, добрае.
Ну, светлае, добрае, канешне, будзе. Па-першае, таму, што гэта увесь гэты канал, ён будзе па-нашаму, ён будзе па-беларуску, ён будзе, як вам сказаць, нема патрэбы у тым, каб лаяць. Нема патрэбы нейкай прапаганды, нема патрэбы нікага абліваць брудам, нема патрэбы ўвогуле ў злосці. Так што я думаю, што сам па сабе канал будзе ў пэўным сэнсе светлы і добры.
Алексей, ну вось пра ваш канал ўжо выказаўся апазіцыйны палітык Владзімір Нестюк. Давайте разам паслухаем.
Я не маю надзеі на тое, што з'яўленне гэтага канала будзе вялікай падзеяй, якая адаб'ецца вельмі значна на інфармацыйнай прасторы Беларусі. Могу сказать нават больш цынічна, што на маю думку это давно ўжо стала працаўладкаваннем невялікай групы людзей за кошт як быццам інтарэсу беларускага народа, беларускай апазіцыі. Працуюць людзі, якія недзе знаходзяцца, якія па-за межамі гэтай інфармацыі, якія не маюць і не могуць данесці ўсю інфармацыю, якую трэба на гэты канал. Ну як будзе перакасвацца інфармацыя з Беларусі, напрыклад, на тэлеканал Белсат?
Гэтак мяркуе Владзімір Нестюк, апазіцыйны палітык з Менску. Я звяртаюся да кіраўніка аддзелу інфармацыйных праграмаў тэлеканалу Белсат Алексея Дзікавіцкага. Алексей, адкажыце спадару Нестюку пра тое, як вы жывеце за кошт інтарэсаў беларускіх людзей і ці аператыўнай будзе ваша інфармацыя?
Я перадусім пра набалелае, пра аператыўнасць інфармацыі. І спадар Нестюк, на жаль, памыляецца, бо ўжо 2007 год канчаецца як бы і магчымасцю перакачаць інфармацыю з Беларусі сапраўды шмат і зрабіць гэта можна вельмі хутка. Нават калі паглядзіце на якую-колевічу дэманстрацыю ці мітынг, паглядзіце, колькі там ёсць людзей у руках, кінакамер, фотаапаратаў, не ведаю, мабільных тэлефонаў з камерамі і гэтак далей. Так што, у прынцыпе, інтэрнэт усё хутчэйшы, гэтага не спыніць, не стрымаць, перадаваць, у прынцыпе, няма праблем. Што тычыцца працаўладкавання, ну таксама мне вельмі цяжка. Вельмі цяжка тут неяк нават дакладна адказаць, бо я штодзённа працуючы з маімі калегамі ў аддзеле інфармацыі бачу маладых, натхнёных людзей, якія сапраўды не бачаць нейкіх нават такіх, не звертаюць увагу, скажам, на побытавыя нейкія праблемы, ці нейкія ўвогуле праблемы грашовыя, на якія, напрыклад, я, як чалавек, яму 35 гадоў, ўжо звертаю. І вот яны абсалютна людзі бескарысныя, якія хочуць рабіць справу, якія аддаюць, так сказаць, усё сваё маладое жыццё гэтай справе, працуючы па 12 гадзін у дзень. Так што я думаю, што спадар Нестюк, калі будзе ў нас, тут можа зайсці і паглядзець, і думаю, што.
А скажыце, калі ласка, Алексей, а калі нехта з нашых слухачоў здыме ўласнае відэа, як вы казалі, вось на дэманстрацыі, напрыклад, і захоча вам накіраваць, якім чынам сапраўды гэта можна ажыццявіць?
Мы будзем гэта толькі вітаць. Гэта будзе на інтэрнэт-старонцы, будзе адмысловы адрас, куды можна будзе ўсё гэта дасылаць.
Давайте нарэшце паслухаем паэта Владзіміра Някляева.
Нейкі ўплыў яна можа мець толькі ў тым выпадку, калі насамрэч гэта тэлебачанне будзе цікавым. Калі нехта вот будзе мяне стаяць на вуліцы і скажа: "Слухай, Някляеў, ты глядзеў Белстат учора? Такія дзве праграмы былі. Я шкадую гэтыя грошы, пайду куплю талерку".
Я так сказаў менскі паэт Владзімір Някляеў, і давайце, Алексей, разам з вамі пажадаем, каб гэтак жа зрабілі і іншыя. Адразу пасля 10 снежня, калі пачнецца вяшчанне тэлеканалу Белсат, творчых поспехаў вам і удачаў, спадар Алексей.
Дзякую, Лёш.
На гэтым наша праграма заканчваецца. На развітанне кампазіцыя «Прыйшоў наш час, вітайце нас». Пералічым грошы, ты
потрясем головы. Так поедем больше со своей промовы. Зараз будет свято, добрый, как Николь. Завитаем хату, дайся в руки Ольги. Пришел наш час, витайте нас. Пришел наш час, витайте нас. Пришел наш час, витайте нас.
Шановні слухачі, наступні дві години від 22 до півночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвалі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.